Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, не первый раз предлагаю нам сегодня открыть книгу Василия Ирзабекова «Взломанный код». Невозможно пройти мимо открытий, которые делает он, азербайджанец, пришедший к православной вере и удивительно чувствующий и умеющий дойти до самой глубины русского слова. И он говорит о том, как преломляются в богодухновенном русском языке, в русской литературе великие библейские и евангельские вопросы. Итак, мы с вами читаем русскую сказку «Послание через века» вместе с Василием Ирзабековым. Сказку Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Василий Ирзабеков помогает вместе с ним вслушаться и понять смысл каждого образа, каждого слова этой сказки. И мы с вами остановились на слове «честь». Итак, продолжим. Слово «честь» – одно из самых загадочных в русском языке, потому что оно многоярусное. Начинается на земле и означает элементарную человеческую порядочность. Когда мы были пионерами, нам говорили: «Если ты увидел, как старенькая бабушка уронила кошелек, надо обязательно поднять и отдать его ей. А если ты так не поступил, значит, ты нечестный». А я вот крестился в 42 года и прочитал «Честные мощи». И думаю, что за тавтология такая. Но когда вы в церкви попадете на отпевание, а это обычная житейская ситуация, прислушайтесь к тому, как батюшка в молитве обращается к усопшему. Он его останки называет мощи. В православии нет трупов. И это не я сказал, а епископ Иркутский Василий. Еще до революции не может быть трупом то, что единожды даже соединилось со Христом. Если даже единожды человек причастился святых христовых тайн, произошло физическое соединение с самим Христом, и этот человек, хотя и усопший, не может быть трупом. Это знает Церковь, почему и призывает причащаться. И когда я это прочитал, то подумал: у любого человека его останки – мощи, а у святых – святые мощи. Высочайшее достоинство, в которое призван человек. Так вот, слово «честнейшее» означает совершенно иное, нежели обычная житейская порядочность, о которой мы говорили. Богоматерь чтима, почитается более всех ангелов. А если заглянем в словарь Даля, то увидим, что понятие «честь» трактуется так же, как внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. И разве эти понятия не ассоциируются с чистейшим образом Богоматери? И далее Владимир Даль пишет: «Честить кого-то, чтить, чествовать, почитать, уважать душою». Вот она, перекличка смыслов. Еще русские офицеры, приветствуя друг друга, говорили: «Честь имею». Это сейчас говорят «здравия желаю». Здравия, то есть здоровье и только. А вспомните прекрасный фильм «Адъютант его превосходительства», как говорили между собой русские офицеры. Они ведь как пароль некий сообщают, что они нечто имеют. Чаще всего ведь они были богаты, и жизнь была очень приятной. Балы, стишки в альбомы красавиц, музыка, удовольствие. Но стоит протрубить трубе, и они сразу на 180 градусов поворачиваются к этим земным благам и идут погибать за Россию. И не дай Бог проявить трусость. Они лучше умрут. Лермонтов в красной рубахе мчался в бой, как будто нарочно, чтобы горцы его заметили, но чтобы никому и в голову не взбрело заподозрить его в трусости. Лермонтов на 27-м году погиб на дуэли, и был он командиром казачьей сотни. Профессиональные военные в ГРУ говорили мне, что если перевести на современный язык, то сотня, которой командовал Лермонтов, это, по сути, спецназ. Те же задачи. Так что казачью сотню Лермонтова считают основоположником казачьего спецназа. «Честь имею» для офицера означало, что, невзирая ни на что, в нем всегда живет святость. А понять, что значит эта святость, невозможно без Евангелия. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. «За други своя». И больше того, за тысячи незнакомых людей погибнут, не задумываясь, равнодушно отвернувшись от своего богатства. Это следующий уровень слова «честь». И вот честнейшая херувим Херувимы наиболее приближены к престолу Божию, а Пресвятая Богородица настолько свята, что она своей святостью превосходит даже херувимов. Как прекрасен наш русский язык! Это слово «честь» начинается на земле и обозначает элементарную порядочность и завершается на небе. Наш язык велик, он один из богатейших на земле. Но когда мы описываем предметы, в основном земные, а когда мы приближаемся к Господу, когда мы приближаемся к Богородице, язык наш таинственно немеет. Как Лермонтов сказал, «теплая заступница мира холодного». И, приближаясь к ней, святые могли вымолвить только «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». Вот и все. И этим все сказано, потому что на этом уровне язык немеет. И это совершенно правильно. Почему и в одной из молитв канона Пресвятой Богородицы Господь именуется начальником тишины? Когда-то я был удивлен, ведь когда мы открываем Евангелие от Иоанна, оно начинается стихом «Вначале было Слово», причем Слово с заглавной буквы, ибо это имя самого Христа. Но вот здесь Христос именуется начальником тишины. Просто у нас неправильное представление о тишине. Если я предложу собравшимся в зале навстречу «давайте 5 минут помолчим», то уже через минуту эта тишина покажется странной. Если мы надумаем помолчать 7 минут, то через 7 минут тишина будет гнетущей. А если я попрошу помолчать 20 минут, то эта тишина уже будет называться зловещей. А Христос — начальник тишины. И оба эти слова с заглавной буквы. Эта тишина вовсе не отсутствие звуков. Нет. Когда мы только знакомимся с кем-то, мы только и делаем, что разговариваем друг с другом. Но если посмотреть на супругов, проживших вместе 40 или 50 лет, может сложиться впечатление, что они находятся в глубокой ссоре. Они молчат. Помните в песне «Мы так близки, что слов не нужно»? Или у Шекспира «Богатство чувств чуждается прекрас, лишь внутренняя бедность многословна». Невольник чести. Пушкин уже поехал на Сенатскую площадь, чтобы быть вместе со своими друзьями. Пушкину и всем нам очень повезло, что дорогу ему перебежал заяц. Тогда в русском народе жило суеверие, что если дорогу перебежал заяц, жди неприятностей. А Пушкин был несколько суеверен и потому повернул назад. Но он не был бы Пушкиным, если бы так все и осталось. Когда с ним беседовал государь, он спросил, что делал бы поэт, если бы 14 декабря был в Петербурге. Пушкин ответил, «Я был бы со своими друзьями на Сенатской площади». Сказать такое в лицо и кому? Царю. На этом укрешится только очень отважный человек. Известен факт, когда Николай I, очень долго проговорив с Пушкиным, записал в своем дневнике «Сегодня я беседовал с умнейшим человеком в России». Так что Пушкин прекрасно знал о планах своих друзей-декабристов. И в сказке о рыбаке и рыбке, как я уже говорил, эти планы можно угадать. Это революция – встать на место Бога и чтобы Он был на посылках. И вновь вернемся к образу моря, который очень часто меняется от начала сказки к ее концу. В годы моей молодости почти не было понятия детской онкологии, а сейчас такой диагноз сплошь и рядом. Почему же такая страшная болезнь поражает совсем маленьких детей? Воздух плохой, радиация, плохие продукты, говорим мы, и все время ставим телегу впереди лошади. Пушкин нам говорит, что это не так, а все как раз наоборот. Изначально, когда человек ничего у Бога не требует и только благодарен, ничего мне не надо, море светится лазурно. По мере того, как человек начинает хамски относиться к Богу, меняется море, видит на море черная буря. Оказывается, состояние всей природы зависит от моего духовно-нравственного состояния. Чем больше во мне греха, тем хуже проявляет себя природа. И будет еще хуже, если мы и дальше будем продолжать убивать своих детей в чреве, отказываться от рожденных. Сегодня в России 750 тысяч социальных сирот, то есть сирот при живых родителях. Сегодня многие семейные пары по разным причинам не могут иметь детей. Это тоже беда нашего времени. Ну так идите, возьмите этого ребенка. У меня второй ребенок приемный, я его люблю. больше всех. Помяните мое слово, как только вы возьмете на руки ребенка, на четвертый день вы готовы будете за него умереть. Он станет вашим и даже станет похож на вас. Сказка «Рыбаки и рыбки» нам показывает причинно-следственную связь происходящего в мире. Мы грешим, мы хамим, мы идем против Бога. Мы нарушаем все законы, божественные и человеческие. И море становится все темнее и темнее, а совсем не наоборот. Поэтому сказка о рыбаке и рыбке, повторяю, не сказка. Это великая притча, в которой Пушкин нам почти через 2 века передал, любя нас, предостерегая нас от всяческих бед. Очень важное послание. Нас сейчас то и дело призывают, то на Болотную площадь, то еще куда-то. Но это же надо понимать, в какое болото, куда и зачем нас зовут. Опять к революции, опять, чтобы на посылках. Пока мы не научимся слышать, не научимся как следует читать великую русскую литературу, ничего не изменится. Почему мы не научились этому в школе? Наши замечательные учителя нам этого не дали. И не потому, что были ограниченными людьми, они были очень яркими, талантливыми. Моя учительница Галина Николаевна знала всего Евгения Онегина от первой до последней строчки наизусть. Но эти великолепные педагоги не знали Евангелия, а мы и подавно не знали. Может быть, кто-то из них и знал, но они боялись говорить об этом. Сегодня, милостью Божией, времена другие. Церкви открыты, и Евангелие открыто. Русская классика без Евангелия непонятна вообще. Хоть Евгений Онегин, хоть белеет парус одинокий. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой, и мы с вами открывали книгу Василия Ирзабекова «Взломанный код». Храни вас Господь. До новой встречи.